Бога призываю во свидетели на душу мою, что, щадя вас, я доселе не приходил в Коринф. Что ты говоришь, блаженный Павел? Щадя их, не пришел ты в Коринф. Нам кажется, что, говоря так, ты противоречишь самому себе. Выше ты сказал, что не пришел, потому что ничего не предпринимаешь по плоти. Не имеешь власти над собою, но идешь туда, куда велит тебе Святый Дух. При том, как на препятствие к этому указывал ты и на скорби свои. А теперь говоришь, как будто не прийти зависело от тебя, а не от власти Духа. Щадя вас, говоришь, доселе к тому не приидох в Коринф. Что же должно сказать на это? Или то, что и это самое случилось по воле Духа, который тогда, как апостол хотел идти, внушил ему отложить это путешествие, представляя необходимость щадить их? Или он говорит о другом путешествии? И этим дает им знать, что он хотел идти к ним еще прежде, нежели написал первое послание, но удержался от этого по любви к ним, чтобы не застать их неисправившимися. Впрочем, вероятно и то, что апостол по той же причине после и сам решился остаться на месте, когда писал второе послание, хотя Дух уже и не удерживал его идти. И такое предположение гораздо вероятнее. То есть, что вначале его удерживал Дух, а после и сам он остался, рассудив, что так будет лучше. А ты смотри, как апостол опять упоминает о себе, чего замечать я не перестану, извлекая для себя защиту из самых нареканий, какие бы могли ему сделать. Коринфи не могли возыметь подозрение и сказать ему: «Ты возненавидел нас, потому и не хотел к нам прийти». Предупреждая такое подозрение, апостол представляет противную причину, почему не пришел. Именно ту, что любил их. Что же значит «щадя вас»? «Я слышал, — говорит, — что некоторые из вас блудодействовали, потому и не хотел прийти к вам, чтобы не опечалить вас. Находясь у вас, я был бы поставлен в необходимость сам разбирать и исследовать это дело и многих наказать. Итак, я почел за лучшее не быть у вас, чтобы дать вам время раскаяться, нежели пришедший к вам наказывать вас и самому понести от вас еще большую скорбь». Эту мысль он ясно изложил под конец послания, когда сказал, чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой, и чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, блудодеянии и непотребстве, какое делали. Глава 12, стих 21. Тоже разумеет он и здесь. И хотя говорит это как бы в оправдании себя, но вместе с тем сильнейшим образом обличает и устрашает их самих. Самым оправданием себя пред ними он дает им разуметь, что они подлежат еще наказанию и могут что-нибудь потерпеть, если не поспешат исправиться. И это опять он высказывает в конце послания, говоря: «Когда опять приду, не пощажу». Глава 13, стих 2. Различие только в том, что в конце послания говорит об этом прямо, а здесь, как еще в начале послания, не так открыто и с некоторым снисхождением. И даже мало того, далее смягчает и поправляет и этот образ выражения. В самом деле, так как апостол сказал, как прилично говорить только имеющему великую власть, а щадить других может только тот, кто властен их и наказывать, то чтобы смягчить и несколько прикрыть то, что могло казаться резким, он говорит далее. «Не потому, будто мы берем власть над верою вашею», стих 24. То есть, когда я сказал, что щадя вас не пришел, то сказал так не потому, чтобы хотел властвовать над вами. Не сказал даже над вами, но над верою, что и гораздо благосклоннее и согласнее с истиною. Ведь не желающего верить, кто властен принудить к вере? Но мы споспешествуем радости вашей. Так как ваша радость, говорит, есть вместе и наша, то я не пришел к вам, чтобы не ввергнуть вас в уныние и тем не увеличить своей печали, и остался для того, чтобы дать вам случай радоваться своему исправлению только от заочной моей угрозы. Мы все делаем для вашей радости, и только о ней и заботимся, потому что и мы сами имеем общение в ней. Ибо верою вы тверды. Смотри, с какой опять осторожностью говорит он. Он опасается снова упрекать их, потому что достаточно сильно уже обличил их в первом послании, и они после того показали уже некоторую перемену в жизни. Если бы и после этой перемены они услышали те же упреки, какие и прежде, то это могло бы погубить их. Вот почему настоящее послание и написано с большей легкостью, чем первое. «Рассудил сам в себе не приходить к вам опять с огорчением». Глава 2, стих 1. Слово «опять» показывает, что апостол уже огорчен был коринфянами, и, по-видимому, защищаясь перед ними, он незаметно упрекает их же самих. Представь же, как велика должна была быть скорбь апостола, если уже раз огорчили его и опять готовы были огорчить. Но он не говорит им прямо «вы огорчили меня», а дает понять им это другими словами. Именно говоря «я не пришел к вам для того, чтобы не огорчить вас». Это равносильно тому, что я сказал, между тем было удобоприемлемее и удобовыносимее. Ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною? Стих 2. Какая тут последовательность? Очень большая. В самом деле, смотри, не хотел, говорит, прийти к вам, чтобы не огорчить вас новыми упреками, негодованием и отвращением. Далее. Так как и это было очень резко и уличало коринфян, будто они образом своей жизни огорчают Павла, то он, желая смягчить сказанное, говорит: «Ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною?» Смысл же слов его такой: «Если мне довелось испытать и огорчение, когда я принужден был упрекать вас и видеть вашу скорбь от того, то и это самое доставило мне радость. Это именно было признаком величайшей ко мне любви вашей, когда я так много значил для вас, что и одно негодование мое могло уязвлять вас». И заметь мудрость апостола. Ученики обыкновенно досадуют и скорбят, когда их упрекают. А он представляет эти упреки как благодать какую для них. «Никто, — говорит он, — так не радует меня, как тот, кто уязвляется от слов моих и скорбит, видя меня огорченным». Правда, следовало бы сказать так: «Если я опечаливаю вас, то кто же может обрадовать вас?» Но он не говорит этого. А желая исправить их, говорит обратное. Хотя я и заставляю вас скорбеть, но вы, уязвляясь скорбью от моих слов, доставляете мне великую радость. Это самое и писал я вам. Стих 3. Что же такое? То, что я не пришел, именно щадя вас. Когда же апостол писал об этом? Разве в первом послании, когда говорил «не хочу видеться с вами теперь мимоходом»? Глава 16, стих 7. Нет. А я думаю, что в том же послании, когда сказал, чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой. Итак, это самое, говорит, я писал вам в конце послания, чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой, и чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде. Глава 12, стих 21. Для чего же ты писал? Дабы, придя, не иметь огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться, ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость и для всех вас. Глава 2, стих 3. Так как апостол сказал «Я радуюсь, когда вы скорбите», а эти слова могли еще показаться слишком тяжкими и жестокими, то он опять выразил то же самое иначе и последующими словами сделал сноснее сказанное. «Я для того, — говорит, — прежде написал вам, чтобы к прискорбию моему не найти вас неисправившимися. И когда я сказал «дабы не иметь огорчения», то сказал так, имея в виду не свою, но вашу пользу. Я уверен, что вы радуетесь, если видите меня радующимся, и сами исполнитесь печали, когда увидите меня печальным. Смотри теперь, какую тесную связь имеет все сказанное. Теперь для нас будут понятны слова его. Для того, говорит, не пришел я, чтобы не опечалить вас, если найду еще не исправившимися. Поступил же так, имея в виду не свою, но вашу пользу. От вашего огорчения я получаю немалое удовольствие, когда вижу, что вы так обо мне заботитесь, что и сами скорбите и печалитесь, когда видите меня скорбящим. Кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною? Однако, несмотря и на такое расположение моего духа, я, поскольку ищу вашей пользы, это самое и писал к вам, дабы не иметь огорчения. И в этом случае опять ища не своей, но вашей пользы. Я ведь знаю, что вы сами будете скорбеть, увидев меня скорбящим. Равно как наоборот возрадуетесь, когда увидите меня радующимся. Смотри же, какое здесь благоразумие. Прежде он сказал «Я не пришел, чтобы не огорчить вас», хотя, говорит, «я и радуюсь». Потом, чтобы не подумали, что он радуется только их огорчению, говорит «Потому я радуюсь, что еще имею место в сердцах ваших. Иначе я бы сугубую понес скорбь. И от того, что был бы принужден огорчить упреками вас, которые столько любите меня, и от того, что сам бы скорбел, чем увеличил бы еще более и вашу скорбь». Смотри же теперь, как с похвалою сказал и эти слова, о которых мне надлежало радоваться. Они свидетельствуют об искренности его и великой любви к ним. Так мог бы сказать какой-нибудь отец к детям, для которых он делал много добра и много потрудился. И так говорит, «Если я только пишу и не иду к вам сам, то не иду, потому что устраиваю что-нибудь лучшее о вас, а не по ненависти к вам, не потому, чтобы отвращался вас, но потому что очень люблю вас». Далее, чтобы ввиду слов, что кто скорбит, то радует его, не сказали ему: «Так ты заботишься только о том, чтобы тебе самому радоваться и показать всем, какую великую ты имеешь у нас силу», он присовокупил следующее: «От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам». Стих 4. Что может быть любвеобильнее этой души? Этими словами апостол показывает, что он скорбел о согрешивших не только не менее, напротив, даже гораздо более, чем скорбели сами согрешившие. Он не просто говорит от печали, но от великой скорби. Не слезами только, но многими слезами и от стесненного сердца. То есть я был угнетаем и подавляем печалью. И, будучи не в состоянии вынести этого облака печали, я решился писать к вам. Не для того, впрочем, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, говорит, какую я в избытке имею к вам. Надлежало бы сказать так: не для того, чтобы оскорбить вас, но чтобы исправить. Потому что для этого апостол и писал. Но он не говорит так, а желая сделать речь более приятную и крепче привязать их к себе, он вместо напоминания об исправлении уверяет их в любви своей, по которой все делает. И не просто говорит «имею к вам любовь», но любовь, какую я в избытке имею к вам. Желает и этим привлечь их к себе, показав, что он более всех любит их и расположен к ним как к избранным ученикам. Потому-то он и прежде говорил: «Если для других я не апостол, то для вас апостол». Первое послание к Коринфянам, глава 9, стих 2. И в другом месте: «Хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов». Первое послание к Коринфянам, глава 4, стих 15. Или еще: «По благодати Божией жили в мире, особенно же у вас». Второе послание к Коринфянам, глава 1, стих 12. И ниже, в конце настоящего послания, пишет: «Чрезвычайно любя вас, я менее любим вами». Глава 12, стих 15. Наконец, и здесь говорит: «Любовь, какую я в избытке имею к вам». Таким образом, хотя слова апостола и полны были гнева, но этот гнев происходил от великой любви и скорби. И, пиша послание, говорит: «Я страдал и скорбел не о том только, что вы согрешили, но и о том, что я поставлен был в необходимость огорчить вас. И все это от любви, подобно отцу, который, будучи поставлен в необходимость отсекать или прижигать гнилые члены у любимого сына, вдвойне страдает. И от того, что сын болеет, и от необходимости самому отсекать. Таким образом, что вы почитаете признаком недоброжелательства к вам, служит признаком величайшей к вам любви. Если же огорчить вас меня побуждала любовь, то тем более радоваться ваша скорбь». Итак, защитив себя, он и часто так защищается и не стыдится этого, потому что если и Бог это делает, говоря, например: «Народ мой, что сделал я тебе?» Книга пророка Михея, глава 6, стих 3, то тем более мог делать это Павел. Итак, защитив себя самого. Апостол переходит теперь к защищению впадшего в блудодеяние. Так как апостол сам же прежде изъявил гнев на него, а теперь требует простить его, то чтобы не перетолковали в худую сторону его повеления, как противоречащее первому, и не стали упорствовать, смотри, каким образом предуготовил их к этому, как вышесказанным, так и ниже следующим. Что именно он говорит далее? Первое послание к Коринфянам, глава 10, стихи 23-28. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Никто не ищи своего, но каждый пользы другого. Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Ибо Господня земля, и что наполняет ее. Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Но если кто скажет вам, это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее». Иоанн Златоустый. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Никто не ищи своего, но каждый польза другого». Первое послание Коринфянам, глава 10, стихи 23-24. «Видишь ли великую его мудрость? Так как иной из них мог сказать, я совершен, я властен над собою, я вкушаю предлагаемое без вреда для себя, то он говорит, положим, что ты совершен и властен над собою. Но смотри не на это, а на то, не причиняет ли твое поведение какого-нибудь вреда или какого-нибудь расстройства. То и другое. Он выразил словами «не все полезно, не все назидает». Разумея первое о нем самом, а второе — о брате. Выражение «не полезно» указывает на погибель его самого, а «не назидает» — на соблазн брата. Потому и присовокупляет «никто не ищи своего». Это раскрывает он во всем послании, равно как и в послании к римлянам, когда говорит «ибо и Христос не себе угождал». Послание к римлянам, глава 15, стих 3. И еще, так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы. Первое послание к Коринфянам, глава 10, стих 33. Также и здесь он не распространяется об этом. Выше он пространно доказывал и доказал, что он никогда не искал своей пользы, был для иудеев как иудей, для не имеющих закона как без закона, самой свободой и властью своей не просто пользовался, а искал пользы всех, служа всем. Потому здесь он довольствуется немногими словами и прекращает речь, напоминая им этими немногими словами все, что сказано было прежде. Зная это, возлюбленные, будем и мы пищись о братьях и соблюдать единение с ними. К этому побуждает нас та великая, страшная и ужасная жертва, повелевающая нам приступать к ней с совершенным единодушием и пламенной любовью. Окрыляться, подобно орлам, и таким образом воспарять к самому небу. Ибо где будет труп, говорит Господь, там соберутся орлы. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 28. Трупом он называет умершее тело, так как если бы он не умер, то и мы не воскресли бы, а орлами, называет приступающих к этому телу и внушает, что они должны возвышаться, не иметь ничего общего с землей, не оставаться долу и не присмыкаться, но непрестанно возлетать горе, стремиться к солнцу правды и иметь острое око души, ведь это трапеза орлов, а не галок. Достойно причащающиеся ныне сретят тогда Господа грядущего с небес, а причащающиеся недостойно подвергнутся погибели. Если никто не примет просто царя, что я говорю царя, если к одежде царской никто просто не посмеет прикоснуться нечистыми руками, хотя бы в сокровенном месте, хотя бы наедине, хотя бы никого другого не было, тогда как одежда есть не что иное, как ткань червей, а краска, которой ты удивляешься, есть кровь мертвой рыбы, и однако никто не решится взять ее нечистыми руками, если, говорю, к человеческой одежде никто не посмеет прикоснуться просто, то как мы дерзнем принимать с неуважением тело всех Бога? Тело непорочное, чистое, соединенное с божественным естеством, которым мы существуем и живем, которым сокрушены врата смерти и отверсты своды небесные. Нет, умоляю, не будем губить себя бесстыдством, но будем приступать к нему с трепетом и со всякой чистотой. Когда ты увидишь его предложенным, то скажи самому себе: через это тело я уже не земля и пепел, уже не пленник, а свободный. Через него я надеюсь достигнуть небес и уготованных там благ, бессмертной жизни, жребия ангелов, соединение со Христом. Смерть не устояла, когда это тело было пригвождаемо и уязвляемо. Солнце сокрыло лучи свои, увидев это тело распинаемым. Раздралась в то время завеса, распались камни, потряслась вся земля, оно, то самое тело, которое было окровавлено, прободено копьем и источило всей вселенной спасительные источники, кровь и воду. Хочешь ли еще видеть силу его? Спроси кровоточивую, которая прикоснулась не к нему, а к одежде, в которую оно было облечено, и даже не к целой одежде, а к краю ее. Спроси море, которое носило его на хребте своем. Спроси самого дьявола и скажи ему, откуда у тебя неисцельная рана, отчего ты уже не имеешь никакой силы, как ты подвергся плену, кем ты удержан, когда предался бегству, и он укажет тебе ни на что иное, как на тело распятое. Им притуплено жало его, им сокрушена голова его, им посрамлены начало и власти его. Совлек, говорит Писание, начало и власти, изведев позор с дерзновением, победив их в себе. Послание к Колоссянам, глава 2, стих 15. Спроси также смерть и скажи, чем истреблено твое жало, чем разрушена твоя победа, чем сокрушена твоя сила, отчего ты сделалась посмешищем девиц и отроков, тогда как прежде была страшна всем властелинам и даже праведникам, и она укажет на то же тело. Когда оно было распинаемо, тогда восстали мертвые, тогда разрушилась та темница, сокрушились медные врата, и мертвые воскресли, а все стражи ада пришли в ужас. Если бы оно было одним из многих, то надлежало бы произойти противному, смерть одолела бы, но не то произошло, потому что оно не было одним из многих, потому она, смерть, и была побеждена. Как принимающие такую пищу, которые не могут удержать в себе извергают с нею и то, что было принято ими прежде, так было и со смертью. Приняв тело, которого не могла сокрушить, она извергла и то, что имела в себе. Приняв его, она испытала болезни рождения и мучилась дотоле, пока не возвратила его. Потому апостол и говорит, расторгнув узы смерти. Деяния святых апостолов, глава 2, стих 24. Ни одна жена, рождающая ребенка, не мучится так, как мучилась и терзалась она, приняв в себя тело владычни. Что случилось с вавилонским змием, который, приняв пищу, сам расторгся, книга пророка Даниила, глава 14, стих 27, тоже и с нею. Христос вышел обратно не через уста смерти, но расторгнув и растерзав самое чрево этого змея, вышел таким образом из внутренности его с великой славой, пролив лучи не до неба только, но до самого горнего престола, куда он и вознес с собой тело. Это тело он дал нам для обладания и ядения, чем и показал сильную любовь, ведь кого мы сильно любим, того часто и угрызаем. Так Иов, выражая любовь к нему рабов его, сказал, что они от сильной любви к нему часто говорили: «Кто бы дал нам насытиться плотью его?» Книга Иова, глава 31, стих 31. Так и Христос дал нам насытиться от плоти его, чтобы возбудить в нас сильнейшую любовь. Итак, будем приступать к нему с пламенной любовью, чтобы нам не подвергнуться наказанию, так как чем более мы облагодетельствованы, тем более будем наказаны, если окажемся недостойными благодеяний. Это тело почтили волхвы, когда оно лежало в яслях. Люди, не знавшие истинного Бога и чужеземные, оставив дом и отечество, предприняли далекий путь и, пришедши, поклонились ему с великим страхом и трепетом. Будем же подражать хотя этим чужестранцам мы, граждане неба. Они, увидев его в хижине и в яслях, и не увидев ничего такого, что видишь ты теперь, приступили с великим трепетом. А ты видишь его не в яслях, а на жертвеннике. Видишь не жену держащую, а священника предстоящего, и духа, осеняющего предложенное с великой щедростью, и не просто только видишь это тело, как они видели, но знаешь и силу его, и все домостроительство, знаешь все, что совершилось через него, будучи тщательно научен всем тайнам. Потому будем приступать с трепетом и показывать более благоговение, нежели те чужеземцы, чтобы, приступая к нему просто и невнимательно, не собрать нам огня на свою голову. Впрочем, говорю это не к тому, чтобы мы не приступали, но чтобы не приступали недостойно. Потому что как опасно приступать без рассуждения, так и не приобщаться этой таинственной вечере есть голод и смерть. Эта трапеза есть сила для души нашей, крепость для сердца, основание упования, надежда, спасение, свет, жизнь. Отошедши туда с этой жертвой, мы с великим дерзновением вступим в священные обители, как бы огражденные со всех сторон золотым оружием. Но что я говорю о будущем? Это таинство и здесь делает для тебя землю небом. Открой же врата неба и взгляни, или лучше врата не неба, а врата небес. И ты увидишь тогда сказанное, что там есть самого драгоценного, то же самое я покажу тебе и на земле. Как в царских чертогах всего важнее не стены и не золотая крыша, а тело царя, сидящего на престоле, так и на небесах тело царя. Но то же самое ты можешь видеть и ныне на земле. Видеть не ангелов и архангелов, не небеса и небеса небес, а самого Владыку всего этого. Не правда ли, что ты видишь на земле то, что всего важнее? Не только видишь, но и прикасаешься. Не только прикасаешься, но и вкушаешь, и, вкусив, отходишь в дом свой. Очищай же душу. Уготовляй сердце к принятию этих тайн. Если бы тебе поручено было держать в руках царского сына во всем великолепии Порфиры и Диадемы, то ты без сомнения отверг бы все прочее земное. А теперь ты принимаешь не сына царя человеческого, а самого единородного сына Божия. И как не трепещешь, скажи мне, как не оставляешь пристрастия ко всему житейскому, и вместо того, чтобы восхищаться одной этой драгоценностью, склоняешься к земле, предаешься страсти к деньгам и любви к золоту. Можешь ли иметь какое-нибудь извинение, какое-нибудь оправдание? Или ты не знаешь, что владыка твой отвращается от всякого житейского великолепия, что потому он благоволил порождении своем возлежать в яслях и избрал бедную матерь, что потому он преданному житейским выгодам отвечал: «Сын человеческий не имеет где преклонить голову». Евангелие от Матфея, глава 8, стих 20. А что ученики его? Не ту же ли самую заповедь соблюдали и они, останавливаясь для жительства в домах людей бедных? Один у кожевника, другой у скинотворца и Порфира-продательницы. Они искали не знатных домов, а добродетельных душ. Будем же и мы соревновать им. Станем восхищаться не красотой колонн и мраморов, а стремиться к горним обителям, презирать всякое здешнее великолепие и пристрастие к деньгам и возвышаться мыслями своими горе. Если судить здраво, то и самый мир этот недостоин нас, не только что портики и галереи. Поэтому увещеваю, будем украшать свою душу, устроять этот дом, который мы возьмем с собой, когда переселимся отсюда, чтобы нам сподобиться и благ вечных, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Сказав, что невозможно пить чашу Господню и вместе чашу бесовскую, внушив совершенное воздержание от тех бесовских трапез примером иудеев, соображениями человеческими, указанием на страшные тайны и на то, что совершается в капищах, и возбудив в коринфянах великий страх, далее, чтобы этим страхом не ввести их в другую крайность, чтобы они по чрезмерной осторожности не стали опасаться подобного осквернения каким-либо образом без их ведома, например, на торжище или как-нибудь иначе. Апостол избавляет их от такого опасения и говорит: «Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования». «Если, — говорит, — будешь есть, не зная и не слыша, что это идоложертвенное, то не подлежишь наказанию, так как это дело неведения, а не невоздержания». И не только от такого опасения избавляет их, но и от другого, предоставляя им великую независимость и свободу, не дозволяет им даже сомневаться, то есть исследовать и разведывать, идоложертвенное ли это или нет, а заповедует просто есть все, находящееся на торжище, не расспрашивая, что такое предлагаемое. Следовательно, и тот, кто ест идоложертвенное по неведению, остается невиновным. Идоложертвенное дурно не по природе своей, но производит осквернение по расположению вкушающего. Потому он и говорит без всякого исследования. «Ибо Господня земля, и что наполняет ее?» Стих 26. «А не демонов. Если же его земля и плоды, и все бессловесные животные, то нет ничего нечистого. Нечистым же делается что-либо вследствие расположения и прислушания человека. Потому он не только дал позволение, но и присовокупил. Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Стих 27. Заметь опять снисхождение его. Он не повелевает и не предписывает ходить, но и не возбраняет. Идущих же избавляет от всякого подозрения. Для чего? Чтобы излишняя осторожность не показалась делом страха и опасения. Потому что кто разведывает, тот делает это по страху. А кто воздерживается после того, как узнал дело, тот воздерживается по нерасположению, презрению и отвращению. Поэтому Павел, желая устроить то и другое, говорит: «Все предлагаемое вам ешьте». Но если кто скажет вам «это идоложертвенное», то не ешьте ради того, кто объявил вам. Стих 28. Он повелевает воздерживаться от жертв идольских не как от имеющих силу, но как от достойных отвращения. «Избегайте идоложертвенного», — говорит, — «не потому, чтобы оно могло причинить вред, оно не имеет никакой силы. Впрочем, на том основании, что оно не имеет никакой силы, не вкушайте его безразлично, так как это трапеза врагов и нечестивых. Потому и присовокупляет: не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее».